Добрый день, дорогие братья и сестры! Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Наш эфир продолжает беседы о вечном. И у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну что ж, мы продолжаем чтение писем Баламута. Это книга притчи Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства. И у нас на очереди письмо 24. «Мой дорогой Гнусик, я написал листи губки, которая следит за дамой твоего пациента, и теперь разглядел маленькую трещину в ее броне. Это небольшой порок, который есть почти у всех женщин, выросших в интеллектуальном окружении, объединенном ярко выраженной верой. Женщинам этим кажется, что все посторонние лица, не разделяющие их веру, просто глупы и странны. Мужчины, которые встречаются с этими посторонними, относятся к ним иначе. Их убеждения, если они есть, другого рода. Ее же убеждения, которые она считает следствием своей веры, сильно обусловлены представлениями, почерпнутыми от друзей. Они не очень отличаются от того, что она ощущала лет в 10, когда думала, что рыбные ножи у них дома правильные, нормальные и настоящие, а в соседних семьях неправильные. Однако неведения и наивности тут так много, а духовной гордыни так мало, что у нас почти нет надежды на эту девушку. Но подумал ли ты о том, как можно воспользоваться этим, чтобы повлиять на твоего подопечного? Новичок всегда преувеличивает. Человек, поднявшийся до вершин, прост и свободен. Молодой же ученик весьма педантичен. В этом новом кругу твой подопечный кажется новичком. Здесь он ежедневно встречает христианскую жизнь, обладающую качествами, о которых раньше он не имел никакого представления. Он ревностно жаждет, фактически враг велит ему, подражать этим качествам. Заставь его подражать и этой ошибке, и еще преувеличить ее, чтобы простительное чувство стало в нем самым сильным и прекрасным из грехов – духовной гордыней. Кажется, условия сейчас идеальные. Тем новым кругом, в котором он находится, можно гордиться не только потому, что они христиане. Это общество образованней, умнее, приятней, чем все те люди, с которыми он раньше сталкивался. Кроме того, он не совсем верно представляет себе и свое положение в нем. Под влиянием любви он все еще считает себя недостойным девицы, но он быстро сочтет себя вполне достойным в других отношениях. Ему не видно, как часто они его прощают из доброжелательности, и как много они толкуют в лучшем смысле, потому что теперь он вхож в эту семью. Ему и не снилось, что в его высказываниях они узнают эхо собственных своих взглядов. Еще меньше он догадывается, в какой степени восхищение, которое он к ним чувствует, зависит от того эротического очарования, которое в его глазах источает девица. Он думает, что ему нравятся их беседы и жизнь, потому что он соответствует их духовному уровню, тогда как в действительности они гораздо выше его, и если бы он не был так влюблен, его бы просто озадачило и возмутило многое, что он сейчас воспринимает как естественное. Он похож на собаку, которая думает, что разбирается в оружии лишь потому, что из охотничьего инстинкта и любви к хозяину она полюбила стрельбу. Здесь-то ты и подключишься, пока враг при помощи любви некоторых людей, далеко продвинутых на его службе, поднимает этого молодого варвара на вершины, которых он раньше никогда не достиг бы. Ты заставишь его думать, что он находит свой уровень, что это люди его круга, что у них он дома. Когда он будет общаться с другими, он найдет их блеклыми, отчасти потому, что почти каждый круг людей, с которыми он общается, и в самом деле гораздо скучнее, но еще больше потому, что ему будет недоставать девицы. Заставь его принять контраст между ее кругом и кругом, где он скучает, за контраст между христианами и неверующими. Заставь его считать, какие же все-таки иные мы верующие. Под «мы верующие» он, хотя и бессознательно, должен подразумевать свой круг. А под своим кругом не людей, которые по своей доброте и смирению приняли меня в свою среду, а людей, к которым я принадлежу по праву. Удача зависит от того, сможешь ли ты его обмануть. Если ты заставишь его явно и открыто гордиться тем, что он христианин, ты, может быть, испортишь все дело. Все же предупреждения врага достаточно хорошо известны. Если же, с другой стороны, трюк с «мы верующие» совсем не пройдет, а удастся только побудить его к кружковому самодовольству, ты приведешь его не к подлинной духовной гордыне, а просто к социальному чванству, что в сравнении с гордыней порог показной и ерундовый. Здесь желательно, чтобы во всех своих мыслях он тайно себя одобрял. Никогда не позволяя ему задать себе вопрос, а за что, собственно, я себя хвалю? Для него весьма сладостно думать, что он принадлежит к какому-то кругу, посвящен в какую-то тайну. Продолжай играть на этой струне. Научи его, пользуясь слабостями девицы, находить смешным все то, что говорят люди неверующие. Здесь могут оказаться полезными некоторые из теорий, которые мы иногда встречаем в современных христианских кругах. Я подразумеваю теории, возлагающие надежды общества на какой-либо определенный круг верующих, на неких ученых-жрецов. Тебя совершенно не касается, правильны эти теории или нет. Главное, чтобы христианство стало для него мистической кастой, а себя он чувствовал одним из посвященных. Еще я тебя прошу, не наполняй свои письма всякой ерундой про войну. Ее окончательный результат, без сомнения, важен, однако это дело нашего низшего командования. Меня совершенно не интересует, сколько людей в Англии убито бомбами. В каком душевном состоянии они умерли, я могу узнать из статистики нашего бюро. Что они все когда-нибудь умрут, я и так знал. Очень тебя прошу, занимайся своим делом. Твой любящий дядя Паламут. Вот сегодня мы прочитали сразу главу, полностью она небольшая и, собственно, посвящена одной теме фактически.
Теме духовной гордыни. Мы вроде уже разбирали ее, но дело в том, что эта тема настолько глубокая, что можно о ней разбирать с разных сторон, с разных аспектов, да. Вот я бы хотел подчеркнуть одну мысль, что вот здесь говорится о некоторой такой культурной среде, в которой христиане, они одновременно и образованные, и интеллектуальные, и очень воспитанные, такие аристократы.
Аристократы духа.
Да, не только духа, я так понял, что они вообще во всех смыслах аристократы и при этом христиане. Вот. Мне кажется, это какая-то такая вот, ну что-то невероятное вообще. Потому что все-таки изначально христиане – это люди все-таки всех социальных таких слоев. Вот. Но вот надо отдать должное, что вот они его принимают в свой круг. Он тоже, непонятно из какого слоя, наверняка не аристократ. Вот, но, скорее всего, получивший вот этот подопечный, про судьбу которого мы разбираем, но, видимо, получивший какое-то образование.
Ну, тут, кстати, не говорится прямо открыто, что они точно аристократы, что они там бароны, герцоги и так далее.
Ну, да, но все-таки они аристократы в плане интеллектуальном.
Ну, вот в интеллектуальном, да.
А, как правило, в то время интеллектуальные аристократы это были еще и какие люди? Те люди, которые и...
Ну, это прежде всего люди, которые получили очень хорошее образование там в Оксфорде, в Кембридже.
Да,
там,
это, и часто, так далее. Это часто все-таки люди, имеющие
в частных школах учились.
Да, которые более-менее богатые.
Ну да.
Так или иначе. Ну, в принципе, до революции, наверное, такие у нас были. Вот поэты Серебряного века, философы того времени.
Ну, вот если взять какой-нибудь там религиозно-философский кружок,
да,
какой-нибудь,
да, да.
Да, вот это люди, да, примерно, да, этого уровня.
Мережковский, Бердяев, вот
такие
вот.
Интеллектуальные при этом, верующие люди, да, да, и вот у них, наверное, тоже такое было развито, такое.
Да.
Некий снобизм, да, по отношению к окружающим. Возможно, я просто предполагаю, может быть, его и не было.
Да, да, ну, конечно, мог быть, нет. Так нет, он был, можно идти немножко еще это глубже, почему декабристы не смогли свое движение развить, почему их народ не поддержал, с которым они вместе воевали в годы Отечественной войны против французов. Потому что по одной простой причине...
Страшно далеки они были от народа.
Да, страшно далеки они, потому что высокомерно смотрели на простой русский народ. Несмотря на то, что вот они в их же в таком желании освободить народ, это же были христианские посылы, явно христианские посылы. Такое желание освободить, желание помочь простому мужику.
Да, может быть, не столько высокомерно смотрели, сколько они просто не умели с этим народом. Ну как, если этот разрыв был многовековой, разрыв вот этих слоев культурных, социальных, ну, понятно, что просто они не умели с этим самым народом разговаривать, общаться и взаимодействовать.
Ну да, да, наверное, вот здесь много что может быть. То есть я хотел бы одно сказать, что вот сегодня в нашей среде, в которой мы живем, все вышедшие из Советского Союза, вот я такого не наблюдаю, такого явления, наверное, чтобы люди были интеллектуалами и христианами одновременно, чтобы это был какая-то такая среда, такой кружок. Поэтому вот так-то сложно говорить, потому что у нас, вот, слава богу, в нашей среде, в церковной, такого интеллектуального, наверное, снобизма, высокомерия, наверное, не найти. Ну, по крайней мере, вот то, что не касается Москвы. В Москве может быть там все что угодно, мы ее даже не рассматриваем как часть России.
Это была шутка.
Да, это была шутка, там у них свои люди, свои законы. Вот. А вот в той культурной церковной среде, в которой мы живем, наверное, такого пока, слава богу, нет. Мне кажется, это очень хорошо, что вот такого нет, как вот то, что написано у Льюиса.
Ну, кстати, он же, Баламут, он же не говорит, что они уже все, что называется, в их руках и так далее. Наоборот, подразумевается, что это истинные христиане эти люди, что у них-то нет вот этого снобизма, но что он, его можно развить вот в этом самом молодом человеке.
Да. У них нет, но есть вот почва. В девушке, да, есть почва. Да, он очень интересно подчеркивает, что у мужчин нет этого снобизма, а вот у молоденьких девушек есть, которые там выросли. Которые такие девушки есть. Ну, здесь просто нужно подчеркнуть, что есть такой феномен девочек-отличниц, которые хотят, вот, знают, что как правильно, как неправильно, и у них это все уже четко все разделено, все четко вот уже продумано как-то вот так, как они могут. И они ни в чем не сомневаются. Вот, мир видят таким вот воздушным, розовым, они знают, как правило, и надеются, что вот у них все так же будет воздушно, розово и правильно, как они этому научены. Вот. И вот в такую среду попадает этот человек. И здесь, ну, много-то говорить сложно. Мне кажется, что основная мысль, которую Льюис открывает, что часто человеку может показаться вот одно за счет чего-то другого. Ну, в данном случае он говорит, что он может на всех перенести такое же отношение, на всех других людей, за счет там такого эротического влечения к девушке.
Ну вот может быть такая ситуация, например, когда молодой человек начинает ходить в храм, потому что влюбился в верующую девушку. Не потому что он сам глубоко верит, не потому что ему самому нравятся верующие люди, а вот потому что он понимает, что какие-то чувства в ней пробудить, да, он может только при условии, что он будет с ней рядом, будет разделять вот разделять ее времяпровождение, как минимум, в храме, да, делать вид, что он разделяет ее взгляды, может быть, искренне старается разделять, но тем не менее, иногда бывает, наверное, что спустя какое-то время уже человеку становится сложно так подстраиваться все время.
Да, такое бывает, и хочу сказать, слава богу, что такое бывает. И если такие молодые люди за девушками приходят, девушки чаще за молодыми ребятами, там как бы даже почти без вариантов, естественно, если молодой человек верующий и такой грамотный человек, она естественным образом пойдет в церковь, как-то девушке поверить, вообще женщине, женской природе поверить легче, чем мужской природе, так вот можно сказать. Но вот когда молодой человек приходит за девушкой, здесь нужно очень-очень быть осторожным, ну, это если говорить о некотором пасторском влиянии на молодого человека, нужно быть необычайно осторожным, предельно честным, не нужно никакого давления, нужно, чтобы он был очень медленно шел, прежде всего все понимал, все мог, грубо говоря, попробовать на зубок, ну, имеется в виду интеллектуальный зубок, то есть любое утверждение он должен иметь право опровергнуть и получить какой-то конструктивный ответ. Вот если так будет, то он придет и воцерковится, потому что он увидит, что этот плод веры, который есть в его девушке, который и сделал ее такой, за что он ее полюбил, он увидит почему, то есть он увидит причину, почему она такая, вот какой он ее полюбил. Поэтому, придя за ней, разобравшись во всех этих тонких сплетениях и хитросплетениях, и придя по-настоящему к вере, правильно выстраивая свое мировоззрение, свою вот эту базу понятийную, тогда вот можно говорить о том, что он пришел. А если это все формально, такое тоже бывает, оно все равно уходит. Молодые люди, вот сегодня, особенно в наше время, молодой мужчина, это очень такое сложное новообразование, можно так сказать. потому что часто он воспитан мамой, как правило. В общем, это отдельная тема.
Ну вот тема, которую я хочу еще задеть, это тема двух миров. Говорится здесь о том, что девушки, вырастая в христианском окружении, полагают, что все посторонние лица, не разделяющие их веру, просто глупы и странны. Ну, вот тут сравнение с ножами, да, что рыбные ножи у них дома правильные, нормальные, а в соседних семьях неправильные. То есть некая инфантильность, то, что вот в детстве девочки представляли, что вот у них как заведено у них, так и правильно. И речь здесь идет, на мой взгляд, о том, с чем и сейчас можно, наверное, столкнуться, потому что сейчас выросло уже и заводит своих детей, поколения, многие представители которого выросли как раз в верующих семьях. Другое дело, что их родители в большинстве своем были неофитами, конечно. Вы их, наверное, наблюдаете, да? Вот как сказалось на них неофитство их родителей, допустим? Бывает ли, что у этих молодых людей, особенно вот у девушек, раз тут про них идет речь, есть вот это вот представление устоявшееся, не выстраданное, а именно устоявшееся и идущее с детства, что вот есть наш мир, где верующие люди, а есть так называемые мирские люди. Вот они все, как говорится, второго сорта. Они, может, этого не осознают, что они, у них есть вот этот снобизм, но он есть.
Вообще сложный вопрос, потому что таких людей все-таки очень мало, вот, ну, вот так вот в орбите. То есть тех, вот именно тех молодых, мы про девушек, да, говорим?
Не обязательно.
Потому что это, если взять молодых ребят и молодых девушек, это два разных мира. Это два разных устроения, как правило. Те родители, которые остались в церкви, которые были неофитами, пришли там в каких-то там в 90-х. Да, в начале 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х, и у них родились их дети. Как правило, девушки, ну, девочки, легче приходят к вере и остаются в церкви за счет родителей. А вот молодые ребята, там все гораздо сложнее. Таких вот я не могу вспомнить, вот таких ребят, которые бы благодаря вере своих родителей пришли к вере и остались.
Я чаще наблюдаю другое, что вот в детстве, еще в самом раннем юношестве, они еще ходят как-то вот по инерции в храм там так далее, да. Но как только уже 16, 17, 18, тем более лет, все, они уже совершенно отходят.
Это известная проблема, про которую постоянно говорится, которая требует систематического подхода, решения. Вот. Ну вот что касается таких девушек, какие они, вот у меня всего 2-3 случая таких. Как правило, эти девушки, если они открывают для себя так или иначе красоту службы, православия, там они начинают петь на клиросе, начинают входить в эту культурную среду, для них это все-таки естественно. Я думаю, что именно неофитство их родителей в свое время, которая часто связана с какими-нибудь вот этими кракозябрами, как вы говорите, непонятными вещами, которые, ну вот то, о чем Ильюис написал, что то, что для новичка, что он педантичен, и не только педантичен, а еще у нас же накладывается наша российская действительность и наша православная аскетика, которая вот там-то у них, у англичан этого не было, вот такой вот именно православной аскетики, православных правил, которые... Если вот взять эти уставы, которые монашеские в большинстве своем, и люди начинают их исполнять, только что вышедшие из Советского Союза, вот это, конечно, много сломанных копий, даже не копий, много сломанных людей. Дети таких родителей, конечно, в каком-то смысле они были в чем-то несчастны, наверное, там несчастное постное детство.
Да, у них тоже свои травмы есть детские.
Наверное, да, несчастное постное детство, но бывают они вот привыкшие. Если родители их любили, вот это главное, момент очень важный. Если между родителями, несмотря вот на все вот эти вот неустроенности какие-то.
Заблуждения.
Не только заблуждения, вот именно, несмотря на какую-то нетрезвость в том, как они жили, вот, может быть, даже какой-то фанатизм. Если любовь была реальная, действенная любовь, дети все равно все прощают и принимают родителей такие, какие они есть. Они, как правило, не становятся такими же верующими. Вот, они там что-то переосмысляют, вот, жизнь вокруг, которую они видят, они понимают, что не все так просто, когда взрослеют именно. То есть происходит вот этот известный откат от веры, потому что нужно заново прийти уже на взрослых позициях, заново переосмыслить, а для этого требуется образование, для этого требуются долгие годы искания, выстраивание понятийного аппарата, потому что детская вера уже не работает. Вот. У них начинает детская вера работать, если какие-то сложности в жизни начинаются, тогда они тут же начинают обращаться к вере, в церковь, бегут тут же вот такие вот молодые люди. Но есть еще такой тип, если они вот полюбили красоту богослужения, сами начали петь, вот, они находят свою культурную среду, если они находят и могут найти там себе мужа или жену, там, жениха, невесту, то они начинают видеть ценность церкви как таковой. И поэтому они уже начинают жить своей головой, отдельно от родителей, сами начинают вот в этой церковной среде себя искать, находить, стараться питаться, ну, в хорошем смысле этого слова, питаться теми духовными смыслами, которые церковь может предложить. Вот. Вот, в принципе, это то, на чем может быть заквашено такое молодежное движение, нормальное, хорошее. Потому что сегодня вот у нас уже на подходе дети из воскресных школ, когда родители этих детей, которые более-менее верующие, начинают входить уже через какую-то катехизацию, через научение. Вот если взять 90-е, то там в церковь пришли люди, которые сами нашли, сами захотели, сами искали, сами нашли и сами поверили. Как правило, это все было с какими-то трагедиями связано. 2000-е, это особенно вот это десятилетие, которое началось, можно говорить о новом феномене, что есть родители, появляются, которые сознательно приходят в церковь, которые ищут какие-то смыслы и пытаются в ней как-то найти себе островок такого мира, в котором нет места там корысти, нет места там, ну, каким-то таким девиациям, таким каким-то вещам, которые есть в мире сем. Вот такие сейчас появляются люди, которые сознательно входят. И вот у них сейчас дети только растут, они еще только подходят к подростковому возрасту таких родителей. И вот эти дети, которые приходят в церковь и видят, что там есть много чего, есть и молодежь в церкви, и есть прекрасные лагеря, походы, какие-то паломничества. И если еще эти родители как-то к детям относятся без какого-либо насилия, а сейчас, слава богу, вот это вот происходит, что многие батюшки и священства о трезвости говорят, так или иначе, новоначальным, не заставляют там жестких и строгих правил накладывать, что есть вот это снисхождение, слава богу, к народу. Мне вот так кажется, что вот как-то что-то изменилось. Ну, потому что если взять 90-е годы, когда вот я приходил к вере, все-таки очень много было формального отношения к человеку, потому что тот поток, который шел, он не позволял духовно работать с человеком. Да и потом те многие священники, батюшки, которые вышли из Советского Союза, они привыкли к одной ситуации, когда им учить было в принципе запрещено. В советское время священник не имел права учить. И вдруг люди приходят, а учить-то им вроде можно, но никто еще не разрешал.
Ну, либо эти батюшки, которых самих только что рукоположили, они там год
да.
в церкви сами.
Это то же самое, да. То есть они такие же, как и те, кто только что пришел. Они где-то чего-то нахватаются, быстро какую-нибудь книгу прочитают, и что-нибудь так вот загорит у них что-нибудь внутри. И вот они этим живут, с этим ходят, носятся, потом это все прогорает, вот этот елей. А нового у них еще нет. Базы такой, знания Священного Писания еще нет, потому что сложно Библию вместить в себя, ее нужно долго проживать. Поэтому вот 90-е годы это было такое время формального отношения к людям. А формальное отношение, вот там есть там, какие-то критерии, там, что нужно для причастия, то-то, 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 и вот они всех прогоняли по этим формальным критериям. А человеку на самом деле сложнее всего именно исполнять формальные критерии, вот так если он хочет по-настоящему жить, формальные критерии, какие бы они ни были, большие, маленькие, они сами по себе человека убивают. И поэтому вот много таких людей 90-е годы, которые где-то сломались, где-то надломились, где-то веру потеряли. А вот уже с 2000-х потихонечку начинается возрождение, потихонечку начинается вот это вот общение с людьми, вникание в их проблемы. Я знаю некоторых батюшек, которые прямо ходят в семьи, разбираются в их сложностях и считают это главным в пастырстве, что вот разобрать какую-то семейную проблему, это очень, очень важным считают. Такие вот есть, я знаю, священники, которые этим занимаются. И вот слава Богу, вот если это происходит, спадает психологическое напряжение в семье, и дети чувствуют некоторую надежность от родителей. Они чувствуют, вот, что они, как вот у этого, у Достоевского был мальчик у Христа на елке, какой-то рассказ такой, вот это ощущение защищенности, ощущение счастья такой вот, надежности, что родители вместе, они тебя никогда не подведут, вот это вот то, в чем должен ребенок расти, развиваться в любви. Вот сегодня появляется это, и вот про этих детей уже можно что-то говорить, когда они вырастут, и когда это будет уже такие мощные общины, какие-то скаутские отряды, там подростковые какие-то движения. Вот, это, вот такое должно нарасти. Тогда мы можем говорить то, что здесь у Льюиса. Вот, ну вот вопрос, надо, чтобы как-то это просуществовало, вот эта ситуация более-менее стабильном ее виде. Поэтому вот снобизма как такового я вот пока еще не вижу, потому что у всех верующих часто они где-то срываются. Они не могут вот это все исполнить, от этого начинают чаще унывать. Вот я вот, наверное, вот это бы хотел сказать, что сегодня у нашего русского православного среднестатистического человека мало радости. И из-за того, что мало радости, много уныния. Из-за того, что много уныния, они это видят, совесть-то им подсказывает, и поэтому они не могут ничего этому миру противоставить и предложить. К сожалению, вот такая ситуация пока идет. Как только научатся наши русские люди православные радоваться и эту радость нести в мир, тогда может появиться снобизм. Как ни странно, снобизм может быть связан с такой радостью, потому что вот им есть чем гордиться. А пока нашему брату православному, уж извините, братья и сестры, не буду, я надеюсь, никто на меня не обидится, потому что это такой взгляд изнутри, пока нашему брату нечем гордиться.
Но чаще всего люди гордятся тем, что они православные, вот это, они считают это
они, вполне достаточно. Они, да, вот, но сейчас это все-таки уже, слава Богу, кто хоть чуть-чуть более-менее пожил, он начинает понимать, что гордиться, что тем, что ты постишься, а кто-то не постится, Великий пост, например. Это смешно, вот. Тем более, когда мы постоянно об этом говорим на проповедях и везде. Или кто-то там строго что-то исполняет, а кто-то не строго. В этом нет особого предмета для гордости, я думаю, сегодня. Я еще раз подчеркну, к сожалению, вот одна из проблем православных сегодня все-таки это такое уныние. Ведь христианин призван Господом изменить этот мир. В каком-то смысле мы все владыки мира. Именно в том плане, что мы можем изменить мир. Мы призваны изменить мир так, как вот задумал его Господь. Нас в этот мир Господь посылает с надеждой, что этот мир мы изменим. Возделывать и хранить рай. Вот основное назначение человека при его сотворении, которое Господь вложил в его сердце, совесть, в его творчество, в его таланты. Вот это стремление. И вот такого желания мы вот часто не видим, потому что с очень большими проблемами человек часто приходит в церковь, приходит с трагедиями, приходит через страдания, особенно сегодня. Еще раз подчеркну, редко, когда люди приходят от радости и с радостью. Поэтому снобизма сейчас пока, слава Богу, нет. Надо все-таки до нее дорасти. Вот фарисеи, которые обладали такой духовной гордыней, это все-таки было очень мощное движение, надо сказать, у евреев. Они действительно знали Библию прекрасно. У них была целая школа, целая система. Вот почитайте апостола Павла, просто вчитайтесь с него. Это человек, который вырос в фарисейской среде. Вот это, он поделился с нами своей личностью, можно так сказать, апостол Павел. Поделился то, как какая-то глыба, какой титан. И в принципе большинство фарисеев, они вот... Ну, понятно, Павел еще апостол был, Павел, он был очень талантливым сам по себе человеком, ревностным, но все-таки большинство фарисеев прошли эту же самую школу. Это школа и мысли, это школа аскетики, там, выстраивания себя, своей воли.
Я понимаю, что вы хотите сказать, что у нас люди еще недостаточно образованы и недостаточно, так сказать, похожи на тех вот древнееврейских фарисеев, о которых мы читаем в Библии.
Ну, или и поэтому вот этих аристократов-интеллектуалов,
да,
которых
и поэтому
мы читаем
нет
у Льюиса.
Почвы, да? Да. Но разве духовная гордыня всегда только на какой-то почве вырастает, о какой вы говорите? Разве не бывает она беспредметной? Ну, вот, как я говорю, человек просто, вот, люди гордятся. Вот, православие, вот у нас есть православие, поэтому мы уже как бы по определению лучше других людей, потому что мы люди православные, мы ходим в храм. Неважно, как мы ходим, как мы соблюдаем, что мы знаем. Тут недавно опять был какой-то опрос, что больше половины людей, которые называют себя православными, не читают и не читали Евангелие, ничего не понимают в службе и вообще вот заходят свечку поставить. Ну, в общем, это и так понятно, да? Но мы все равно гордимся, потому что у нас есть православие, и мы православные. Разве этого нет?
Вот смотрите, я просто еще раз прочитаю Льюиса. Смотрите, он пишет, вот, чтобы сформировать гордыню, вот как пишет Льюис. Удача зависит от того, сможешь ли ты его обмануть. Если ты заставишь его явно и открыто гордиться тем, что он христианин, ты, может быть, испортишь все дело. Все же предупреждения врага достаточно хорошо известны. Если же, с другой стороны, трюк «мы верующие» совсем не пройдет, а удастся только пробудить его кружковому самодовольству, ты приведешь его не к подлинной духовной гордыне, а просто к социальному чванству, что в сравнении с гордыней порог показной и ерундовый. Вот я думаю, что у нас сегодня все-таки, если это и есть, вот то, что можно как-то называть там гордыней духовной, еще чем-то, это все-таки часто вот такое либо социальное чванство, там, вот, либо там ханжество какое-то такое незначительное. Там.
Понятно,
показные пороки.
Еще.
Да, показные пороки, ерундовые часто, потому что народ несчастный, бедный. Сегодня время, когда нужно народ просто утешать, просто гладить по головке и говорить: встань, давай что-нибудь делай, давай вместе что-нибудь будем делать. Мне здесь вот, мне кажется, девиз вот отношение к современному церковному народу должен быть очень простой. Это говорил именно пророк Исаия, 40-я глава, моя любимая глава у пророка Исаии. Он говорит: утешайте, утешайте народ. Там он говорил про тот же самый народ, кстати, который вышел из вавилонского плена, фактически, ну или там в вавилонском плену находился. Похожие очень реалии. Человек, только вышедший из вавилонского плена, он весь разбитый, перемолотый, у него нет ни на чем укорениться. И вот про этот народ и говорит пророк Исаия. Это 40-я глава, считается, что, скорее всего, он проповедовал, вот этот именно Исаия уже в Вавилоне, и он проповедовал именно с тем, чтобы вот этот народ вдохновить. И вот он говорит: утешайте, утешайте народ, говорите к сердцу Иерусалима, говорите, я так по памяти цитирую, говорите, что страдания его закончились, что Господь его хочет спасти и вытащить. Ну, там потом почитайте в 40-й главе книги пророка Исаия. Вот я думаю, сегодня нужно только это делать. Каждому человеку, который приходит в храм, его нужно утешить, накормить, ободрить и дать воды напиться, и сказать: делай хоть что-нибудь, мы тебе и лопату даже можем дать. Ну, я, конечно, говорю образно. А говорить про какие-то вот эти социальные такие вещи еще рано. Все-таки до Лаодикийской церкви, вот если взять книгу Откровений, когда ни холоден, ни горяч, тепл, разбогател, вот, наверное, нам еще далеко. Опять же, я говорю про вот ту среду, в которую я вижу. В Москве, наверное, там уже что-то другое происходит. Вот, в Москве там, наверное, другие уже реалии среди верующих людей и в храмах есть.